Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию наших передач «Тайны Вечной Книги», глава «Беалутха», то есть «При подъеме». Как всегда в студии вместе с нами доктор Михаил Вайтман. Здравствуйте.
Всем привет.
Всем привет. Народ двинулся по пустыне.
Да.
В этой главе мы уже с вами говорили, как раз разбирается последняя подготовка к началу движения в этой пустыне. Рассказывается там работа, как зажигать светильники, пасхальные
лампада, это
да, трапеза. Трубить в серебряные трубы. И вот сейчас народ двинулся. И вот здесь говорится так. И отправились они от горы Бога, это имеется в виду гора Синай.
Ну да.
3 дня пути.
Так.
А ковчег Завета Бога шел на 3 дня пути впереди них, чтобы найти для них место отдыха. А облако Бога было над ними днем, когда двинулись они из стана. И было, когда двигался ковчег, говорил Моше: «Встань, Бог, и рассеются враги твои, и разбегутся ненавистники твои от лица твоего». А когда останавливался, говорил: «Вернись, Бог, десятков тысяч Израиля». То есть, вот что это такое, во-первых, что это ковчег, который идет раньше и ищет место?
Намерение.
Это намерение.
Ради чего ты это делаешь? Потому что весь Моше, это тоже намерение ведь человека. А затем уже все желания. На 3 дня пути, потому что через 3 ступени полностью теряется связь практически между намерениями и желаниями. То есть на таком расстоянии они должны быть для того, чтобы неисправленное желание следовало бы за намерением, но не могло перевернуть его для себя, ради себя. Это все в духовном. Тут никто не идет никакими шагами вперед. Это имеется в виду продвижение человека внутри себя в постоянном изменении своих желаний на все более и более альтруистические намерения.
Я летаю на ваших объяснениях.
Вот это...
Если бы не было эти 3 дня, то есть если бы чуть ближе было, то это бы уже намерение было ради себя.
Я бы пытался его обернуть. А поскольку я иду, я его не вижу, не чувствую, это мы изучаем из парцуфа. Когда исходит от парцуфа свет, то мы говорим через 3 ступени. Это 3 тфахим, когда мы меряем расстояние и так далее. Есть всевозможные такие. То есть 3 ступени – это расстояние, после которого пропадает связь. Вот как есть, допустим, поколение одно, потом есть родители – и потом есть бабушка и дедушка.
Да.
Вот про бабушку и про дедушку они уже не чувствуются.
Да,
точно. Не чувствуются. Да. Так же, как и человек, если он хочет исследовать своих предков, ему достаточно видеть, знать родителей и своих дедов.
Да.
И все. А следующие нет.
Это, то есть вот это безопасное расстояние.
Уже значение имеет, да.
Безопасное расстояние между желанием и намерением.
Это 3 поколения.
Как-то это почувствовать бы, это вообще очень-очень четко.
Это и у нас тоже, в нашем мире так это, в общем, естественным образом от природы происходит.
Ну вот, значит, это намерение шло впереди и искало место. То есть только оно может определить место, где место стоянки. Угу. Почему?
Какие места по своим свойствам они готовы для того, чтобы можно было в них производить исправление. Угу. Это все можно определить только с помощью намерения.
Что такое место в духовном, еще раз?
Место в духовном – это желание. Это желание. То есть движение в пустыне Керец-Исраэль – это значит подъем Малхут до уровня Бины. Значит, нам надо выбирать такие сочетания между Малхут и Биной, которые бы ввели нас самым полным образом, чтобы мы могли исправлять. То есть тут существует такая как бы формула, построенная на максимуме. То есть я должен выбирать из всех возможных вариантов такой, в котором я бы не упускал бы ничего из тех желаний, которые есть во мне. и все бы могли бы исправиться. Если я могу исправить только часть из них и двинуться вперед, а часть остается внизу, я этого делать не могу. Я таким образом не продвинусь. Поэтому движение в пустыне, оно исходит из двух критериев. Один критерий – это движение только в сторону большей отдачи. И второй критерий – это движение максимального включения всех желаний. То есть, если я двигаюсь от одного шага к другому шагу, я должен принять во внимание, что все мои желания, они двинутся к этому. То есть, вектор направления, какой я выбираю. Вот, допустим, я нахожусь в чем-то, где я не знаю, куда и как двигаться. Значит, я двигаюсь туда, где я точно двигаюсь в направлении отдачи, и туда, куда я могу устремиться к этому направлению с полным набором всех своих свойств. Ни одно из них не остается необслуживанным, как бы. Угу. Вот. И таким образом двигается, то есть этот, как тебе сказать, вот этот Арон, скиния, это и все это напоминает... Ну, первопроходца, который идет вот с закрытыми глазами и ощущает своим шестым чувством, куда ему двигаться. Именно в полной привязке к Творцу и понимая, что именно таким образом к самому чистому свойству он ощущает свою связь с ними, но они его не затянут никуда назад.
Те его свойства.
Да, и он их не увлечет куда-то вперед. То есть это такое равновесное состояние, когда они помогают друг другу не мешают. Вот.
Интересно.
Не знаю, как это выразить лучше.
Это очень красиво. То есть ни одно мое свойство я не оставляю.
Нет, ни в коем случае. То есть движение вперед, оно должно быть абсолютно включать в себя всю душу. Всю душу, все ее свойства души. И даже если будет маленький шажок, пускай 40 лет займет, но оно должно быть вот таким. Иначе ты... То есть тут движение на один шаг вперед, оно предусматривает... оно предусматривает изучение всех своих свойств, сканирование всех своих возможностей, чтобы ни одно из них не осталось. Это так же, как Моше говорил в Египте. Мы уходим... Я не оставляю ни одну парсу.
Под парсой я не оставляю ничего.
Ничего не оставляю под парсой. То же самое и здесь.
То есть этим вы утверждаете, что все, что дано человеку, дано именно для того, чтобы... И все помогает ему дойти до конечного
абсолютно,
исправления.
Конечно.
Самый последний, самый ужасный человеческий характер.
Все создано светом. Это все создано светом. И стало инверсным света благодаря тому, чтобы человек сознательно вернул это все обратно.
То есть последний подонок необходим в этом мире, так скажем, ну мы называем его необходим в этом мире для того, чтобы мир пришел к исправлению.
Вот этого последнего подонка создал Творец для того, чтобы он затем исправился и достиг самой высшей точки.
И поднялся над всеми праведниками. Да. Вообще, это, конечно, картина. И вот дальше говорится так. И было, когда двигался ковчег, говорил Моше, мне очень интересна его молитва. «Встань, Бог!» И рассеются враги твои, и разбегутся ненавистники твои от лица твоего. А когда останавливался, говорил, вернись, Бог, десятков тысяч Израиля. Вот это вот, когда он говорит, встань, Бог, а потом говорит, вернись, Бог. Вот что это означает, вот это вот движение? Можно это как-то...
Ну, как ты можешь сказать, встань и сядь,
да.
Вернись и иди. То есть, имеется в виду, что таким образом человек строит себя... ощущает себя, чтобы кумашем вефуцовеха, то есть он делает такие действия и просит Творца о том, чтобы Творец в его глазах поднялся. Это означает «встань, Бог».
Угу.
То есть «встань в моих глазах». И тогда я смогу двигаться вперед, когда я почувствую величие. У меня будут силы для того, чтобы идти, сделать шаг вперед.
Только в этом случае есть
да,
силы.
Да. И настолько, может быть, будут силы твои во мне, что я смогу этих своих внутренних врагов победить. И сделать действительно хороший шаг вперед.
Красиво.
Ну вот это.
Да. Дальше начинается серьезное действие, ропот народа.
Ага. Ну, как обычно.
Как обычно. Вот что происходит.
Без этого нельзя начинать исправление. Вот это тоже проблема, которая человек, который идет в духовном, он никак, никогда с этим не согласен. Никогда с этим не согласен.
Потрясающе, конечно. Как его все равно закручивает так. Вроде он на подъеме, вроде так все.
О, это важно. Это же было на прошлой ступени.
Да, это
а
было.
На новой он ничего, никто.
Смартут.
Да.
Так ну, что... вот я хочу зачитать все-таки, по этому поводу вы как раз и скажете. И вот говорится так. «И стал народ как бы роптать на Бога, и услышал Бог, и возгорелся гнев его, и загорелся у них огонь Бога, и пожрал край стана. И возопил народ к Моше, и помолился Моше Богу, и погас огонь. И назвали место это Тавера, потому что загорелся у них огонь Бога».
Так.
Вот дальше очень интересно. «А сброд, который среди них стал проявлять прихоти, и снова заплакали сыны Израиля и сказали, кто накормит нас мясом? Помним мы рыбу, которую ели в Египте даром, огурцы и дыни, и зелень, и лук, и чеснок. А теперь душа наша иссохла, нет ничего, кроме мана этого, что перед глазами нашими». Вот интересно, если можно по стадиям. «И стал народ, как бы написано, роптать на Бога, и услышал Бог, и возгорелся гнев Бога». И там он
от чего стал народ роптать?
Вот, от чего народ стал роптать?
В принципе, были для этого какие-то предпосылки?
Ну, вроде пока нечего, потому что пока еще не голодают.
Потому что среди народа был эрефрав.
Да, дальше говорится, а сброд, который среди них, стал проявлять прихоти, и снова заплакали сыны Израиля.
Да. Потому что все желания, которые в них, они еще не эгоистически нечисты, не очистились от своего эгоизма. Есть в них такие желания, которые называются эрефрав. Эрефрав – это «Ирей Ашем Овдей Паро», что называется. То есть они боятся Творца, но при работают этом на себя.
Угу.
Называется на фараона, это то же самое на себя.
Угу.
Вот. Представь себе человека, который боится Творца, то есть выполняет все, что Творец сказал ему, написал, там все в книжках есть у нас, молитвенники есть, сборники законов, мы все это выполняем. Для чего? Я выполняю, что ты мне скажешь, а ты уже выполнишь то, что ты мне обещаешь. Вот это называется великий сброд.
Так жить можно, на самом деле. Если человек может так жить можно. То есть ты как бы и при
это творце, прекрасная жизнь. Ты можешь идти на смерть, зная, что у тебя впереди там ожидает, вот как все террористы, пожалуйста. Чего, нет? Да, запросто. Если я, даже, ты же знаешь, есть такие случаи, что их останавливают в последний момент умереть. И они кричат, что они хотят. Да. Они уже готовы были через минуту войти там, в райский сад.
Да.
Да, там уже ждут там эти
красотки.
Красотки и все прочее. Да. Так вот, к чему это я говорю, что вот этот вот великий сброд, вот эти вот желания...
Они подкрутили как бы, да?
Они поджуживают.
Поджуживают.
Да. Народ или наши желания в каждом человеке, если не в общем говорить, а внутри каждого из нас. И человек начинает роптать. Он не получает то, что надо, ведь все движение в пустыне, оно движение в пустоте. Ты ничего не получаешь. Должен двигаться вперед и все. Вот тебе маленький признак того, что ты зачем-то идешь там, какое-то облако призрачное. Ну, что такое облако? И все, иди вперед. Когда ты можешь ощутить более явно присутствие Творца, когда ты делаешь огромные какие-нибудь нарушения и получаешь за это хорошо по голове, о, сейчас я убедился, что нельзя. Ты знаешь, каким образом учит. И тогда получается, что надо что-то делать. Они, эти эгоистические желания, они говорят, мы не хотим удовлетворяться тем, что мы будем просить Творца. Ведь что значит ман в пустыне? То есть тем, что я из пустоты, из абсолютной сухости, ничего у меня нету. И у меня может быть связь с Творцом. Именно благодаря тому, что я нахожусь в пустыне. Именно благодаря тому, что у меня ничего и никак нет, я могу из этого состояния, потому что оно абсолютно, ну, как это сказать, безысходное, что ли. я могу найти из него именно благодаря этой безысходности один и единственный путь к Творцу. Никому мне больше обращаться нельзя. Не к чему, не к кому. Так вот, и когда я к нему обращаюсь, это называется ман. То есть ман называется подъем моей молитвы, просьбы, именно к Творцу и только в пустыне. Только тогда, когда у меня ничего для моих вот, ни для тела, ни для чего, ни для близких, ни для чего, даже для будущего мира, ничего нету у меня. Тогда я могу к нему обратиться. И вот этим я наполняюсь. Вот это обращение к Творцу наполняет меня. То есть я на самом деле ничего не получаю. Только вот эта вот односторонняя связь с ним. Если я таким образом действую, то мне с неба приходит ман. То есть я начинаю питаться именно, наполнять свою душу. Но она наполняется только моим обращением. Поэтому не говорится мад, что я получаю свыше. А именно мое призрачное такое отношение к Творцу, обращение к Творцу, это одностороннее, безответное, то есть ни на чем вроде бы не основанное, из безысходного состояния. Если я его могу переделать в то, что я ничего другого не желаю, как только обращение к нему вместо благ всего мира, чего угодно, не хочу ничего, только вот эту пустыню и только вот эту возможность обратиться к нему в одностороннем таком виде связи. Неизвестно, обращаюсь даже или нет. Мне этого достаточно, это наполняет мою душу. Если я таким образом могу двигаться вперед, я вхожу в пустыню и прохожу ее.
То есть вы сейчас, конечно, нарисовали картину...
Чуть-чуть...
Непростую.
Да.
Я вот впервые сейчас понял, что вы говорили не мат, а ман. Сейчас еще надо пояснить нашим зрителям, что такое мат. То есть нет ответа.
Нет ответа.
Ман – это... Только ман есть.
Да.
И этим я питаюсь.
Да.
А нет ответа. Мат – это ответ. Это да. Майм Тхурин, да? Это да. Ответ от Творца. Нет ответа.
Нет.
И ты так и идешь. Это называется, в мане были всякие, да, вкусы.
Там ты можешь ощущать все, что угодно. Это зависит от тебя. Это зависит от того, насколько ты можешь примкнуть, приложить к этому своему отношению к Творцу свои эгоистические желания. Тогда ты в соответствии с этим чувствуешь, будто ты наполняешься чем угодно.
А можно так сказать, что если подтягиваю к этому ману желания свои внутренние растительные, то я ощущаю там укроп и это, а если я поднимаю свои животные желания, то у меня вкус мяса, да? Именно это имеется в виду?
Да. Но это иносказательно, конечно.
А вот скажите, пожалуйста, это очень красиво было. Скажите мне, пожалуйста, вот я вас не хочу все-таки отпускать от этого места. И возгорелся гнев его, то есть они начали роптать, и загорелся у них огонь Бога и пожрал край стана. Что такое пожрал край стана? Гнев Бога. Возгорелся огонь Бога.
Я думаю, что это последний уровень пхинадалит, что называется. То есть самый эгоистический уровень, он то есть, начинается деним.
Свойство суда,
свойство жесткости. И не начинается с самых жестких желаний.
То есть это и есть казнь. Вот
когда эти, край стана.
Ну и запил народ Моше, и молился Моше Богу, и погас огонь.
Это все в одном виде, это все, естественно, в одном человеке. Тора говорит только об одном человеке, ни в коем случае не про огромную массу людей, то, что там... Американцы ставят эти фильмы без конца.
Да, то есть вот это...
Я бы их с удовольствием уничтожил. Не американцев, правда, а фильмы хотя бы.
То есть вы действительно считаете, что это...
Это ужас. Индиана Джонс?
Ну, Индиана Джонс уже 100 лет назад был. Сейчас уже выход из Египта был фильм.
Ну, неважно. Но они остались на том же уровне, наверное.
Да, они на том же уровне остались. Но... Это повторяется по 6-му, по 7-му разу. Те же идеи, уже им деваться некуда. Они и Ноха поставили, они все очеловечивают по полной программе. Там герои двигаются. Там уже героев не стало в этом мире. Я понимаю приблизительно, почему они это делают. в принципе, они не могут, кроме этих боевиков, там уже устаревшего Сталлоне и Шварценеггера, ну, уже да. никого не возьмешь. Героев в этом мире не стало. Они возвращают всех этих героев тех времен.
Ну, почему ты не напишешь заявку на героев духовных?
Ну, есть у меня такие заявки.
Ну.
Есть. Ну, сейчас перешлем как-то.
Снова. Может быть, они уже созрели до этого хоть немножко. Но хотят же деньги заработать. У них дело же не в героях наших.
Немножко соответствует. Ну, вот я еще хочу спросить. Вот это о воспоминании все-таки откуда возникает? О рыбе, о мясе, о том, что мы ели в Египте. Вот это все-таки откуда проявляется в народе? Вот то, что говорит. Вот,
то естественно, чем наполняется эгоизм. Этого не требует.
То есть они говорят, ман этот нам надоел, мы уже не можем.
Нет, ман это духовное питание. Это когда я наполняюсь тем, что я отдаю, передаю, наполняю кого-то, обращаюсь к кому-то. Угу. Это духовное наполнение, духовное питание. Когда эти желания эгоистические поднимаются во мне, то я начинаю ощущать их потребности в том виде, в котором они в них существуют. То есть они желают действительно света наполнения в этих желаниях. То есть свет, хая и хида, то есть мясо.
А, да?
Да, это хищники, да.
Я-то думал, что сейчас они как бы говорят, нам не нужно духовное наполнение, мы хотим... Вот,
нам не нужно духовное наполнение, нам нужно мясо.
Нам нужно мясо.
Да.
Нам нужно то, что было там в эгоизме.
Да, это приподнимаются эгоистические эти желания, которые называются эрофрав. Но надо понимать, что в человеке это поднимается именно сначала с точки зрения именно его духовной работы. Не надо тебе этого. Ты можешь получить и сейчас, прямо сейчас, если ты будешь идти в другую сторону. Мы тебе обещаем. И мир другой, и будущий мир другой, и все, что хочешь. Вот. У тебя книжка выполняет то, что есть, и все будет хорошо. Не надо тебе работать над собой. Все. Все работы над собой оставь. Никак не они тебе не помогут, и не надо.
Кто это мне говорит все? Вот это вот то, что вы сейчас говорите.
Эрофраф. Внутри человека, да. Он тащит его. Вот давай проверим, ты выполняешь правильно, неправильно ли все в этом мире.
Заповедить.
Да, с утра до вечера, какой-то там кошерный, некошерный и так далее.
Угу.
А это все исправление души, своего отношения, возлюби ближнему, это оставь. Все. Тора вот она. Выполняй руками, ногами.
Угу.
И этим сводит человека. Потому что это видно, что ты сделал, что нет. И всем понятно.
Каждый день добавляю как бы.
Да.
Вот что написано в большом комментарии. Напомнив евреям об их прежней жизни, свободной от всяких ограничений, эрофраф вызвали волнение. Мы помним рыбу, что ели в Египте, восклицали они, другие подхватывали. С тех пор, как ушли мы из Египта, не едим мы ни огурцов, ни дынь, ни зеленого и репчатого лука, ни чеснока, а один лишь ман. Хотя ман принимал вкус любой еды, какую бы человек ни пожелал, он не соответствовал вкусу пяти этих овощей, ибо они наносят вред кормящим женщинам.
Что-то какие-то... Это не будем...
Не будем. На самом деле ман мог обретать и вкус мяса. Поэтому, чтобы оправдать свои требования, мясо эрофраф принялось возводить на ман всяческую хулу. Так написано. Некоторые из них жаловались. Это правда, что вкус мана может быть самым разным, но выглядит-то он все время одинаково. Нет никакой радости видеть на завтрак ман, на обед ман и на ужин тоже ман.
Ну, это как сегодняшние эти продукты. Но ты, если закроешь глаза, может быть, не узнаешь, что ты ешь. Ну, да-да.
А вот здесь вот очень интересно даже написано. Другие... сетовали, очень тяжело жить без всяких запасов. Мы каждый день беспокоимся, выпадет ли нам завтра ман.
То есть быть привязанным к милости Творца, это нехорошо.
Если, не дай Бог, он не выпадет, то наши семьи будут голодать. Почему нам не разрешено собирать ман про запас?
Вот.
Сколько здесь всего?
Надо украсть еще пару миллионов. Даже если сесть в тюрьму, не страшно.
Истинной причиной всех этих жалоб было то, что счастливо жить на одном лишь мане могли только великие праведники. То есть тут как раз и приводится все, что...
Да, что только действительно единичные люди идут в этом, остальные идут нормально.
И так и идите спокойно.
Да, идите спокойно.
Дайте всё. Этим единицам продвинуться, а вы...
Да, не отвлекайте как они говорили Моше и Аарону, не отвлекайте, как фараон говорил Моше и фараону, что Моше и Аарону, не отвлекайте людей от их работы, и оставьте их в покое. Вы хотите, идите.
То есть здесь все время идет разговор вокруг необходимого. То есть вы не можете жить необходимым, да? Как бы говорится.
Разговор очень простой.
Так.
А во имя чего жизнь? Вот и все. То есть или ты ради этого живешь, или ради этого. Тут надо ставить вопрос ребром. Да. Потому что ты находишься на самом деле, не отдаляя от себя конец жизни. Человек должен видеть, что вот сейчас он решает, во имя чего он живет. И вот сколько ему осталось сегодня до конца дня. Вот это он живет, больше нет. С чем закончит этот день? И все.
Никаких дум о запасе, о завтра.
Ничего, да. Вот это проблема. Он не должен думать. Он должен жить этим мгновением. Только в хорошем смысле слова, а не плохим. Вот. Этим мгновением, то есть все, что у меня сейчас есть, я с этим отдаю и расстаюсь. И тогда он точно будет двигаться правильно. А если про запас, тогда надо уже... Ну, мы видим, как живут. Живут же люди.
Живут же люди. То есть у нас осталось совсем немного времени, и вопрос мой такой.
Да.
То есть если ты выкладываешься, то ты выкладываешься полностью.
Да, тут ничего нет. Иначе ты не поднимешь ман.
То есть ты не говоришь, что вот я сейчас вот работаю духовно, но я частично оставляю на завтра.
Это все очень хорошо, но, к сожалению... У каждого из нас существует, мы же видим, как это непросто. Но постепенно все-таки приходит свет еще и еще порционно, и он нас все-таки исправляет.
И он нам дает понимание, что такое необходимое. Да, то есть все-таки 6 часов сна мои и так далее, и так далее.
Приходит такое состояние, когда ты можешь оторвать от себя свое тело, вот не оставляя ему ничего оторвать. И уйти в другие расчеты. Но это не мы. Это свет делает так. Просто каждая копейка как бы прибавляется и достигает нужной суммы, усилий, и получается переход.
Самое страшное, что мы не страшное, что мы не видим, как они там, эти копеечки, падают.
Нет, это нельзя. Понимаете? Иначе ты бы уподобился бы этому сброду. Великому сброду.
То есть видел бы, что каждый день мне что-то прибавляет.
Конечно.
А я не должен это видеть.
Нет.
Ой. Это и называется работа выше знания.
Да.
Все, дорогие друзья, мы закончили с вами сегодняшнюю передачу. Видите, как интересно. Узнали, что такое... Вера выше знаний, что такое настоящая духовная работа на самом деле. Будьте с нами и дальше, будем продвигаться по этой пустыне. И дальше. До свидания, до свидания.